Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Что знают в Ростове-на-Дону о войне с Грузией? Милицейский произвол по Ижевске. Кто виноват в столкновении пикетчиков с самарской милицией? Почему сочинские музыканты предпочитают жить и работать во Франции? Это в первой части программы. Во второй. Оренбург. Сколько стоит бесплатное образование? Челябинск. Кому выгодно, чтобы дети не занимались в кружках, а слонялись по улицам? Псков. Почему воспитатели детского сада получают такую маленькую зарплату? Прибыткова. Алла Сачелина и Людмила Порядкова пришли на помощь детям. Республика Мордовия. Народная артистка Анна Тимонькина. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бакунин. В Южной Осетии, по официальным данным, погибли 6 военнослужащих, призванных с Дона. В этом скорбном списке значатся рядовые Сергей Матрикало, Анар Алеев, Олег Кусмарцев, Максим Пасько, Дмитрий Бурденко, сержант Антон Горьковой. До сих пор не ясно, сколько же среди них так называемых срочников. В Ростовской области, как заявляют военные, среди погибших солдат-срочников нет. Однако родители, по крайней мере, двоих солдат утверждают, что их сыновья не подписывали никакого контракта. Так что на Дону об этой войне знают, как говорится, не понаслышке. Тем не менее, четкого представления о том, что же происходит на Кавказе на самом деле, практически ни у кого нет. Как сказала нам ростовчанка Людмила.
Меня это абсолютно никак не коснулось, кроме того, что в Ростовской области, в пансионаты, где мы обычно отдыхаем, были поселены беженцы. Мне просто очень не нравится массированная атака во всех передачах, которые по телевизору идут. И обыкновенному человеку просто не понять, не разобраться, что происходит на самом деле, потому что эти говорят, это плохо, эти говорят, что это плохо, эти говорят, что вы дураки, эти говорят, что нет, вы дураки. Мне это все не нужно, потому что я хочу утром просыпаться с хорошими новостями, а не с такими, с которыми вообще черт знает что. Обыкновенный простой человек очень от этого всего далек. Ему еще непонятно. И еще раз говорю, что все те новости, которые со всех сторон идут, они не дают той информации, чтобы можно было объективно и четко самой сделать какой-то вывод. Я не могу сделать никакого вывода. Что произошло, почему произошло, зачем произошло, кому это выгодно. Нет. Ну, единственное, что вот сейчас, как бы, понимая, что Россия взяла Абхазию под свое крыло, Абхазия — это Черное море, это курорт, и вот, собственно, выгода вот такая прямая, которая видна, опять же, простому человеку.
Людмила с болью говорит о погибших солдатах и не верит официальным источникам информации, которые в эти дни взяли на вооружение клише, если не Великой Отечественной, то уж точно Холодной войны.
Да мне элементарно всегда жалко просто ребятишек, которые погибают во всем этом дерьме, вот и все. Пацаненки, которых взяли вот в армию и послали, миротворцы, да, погибли. Ребятишки, они сидят вот кругом, ходят по улицам и знают, что их взяли в армию и с ними могут сделать все, что угодно. И угодно им. Почему, зачем, мы не знаем. Опять же, вот мы этого не знаем. Я никогда не верю всем их цифрам, которые они говорят, потому что они всегда надо там делить на 2, умножать на 4 и так далее, и так далее. То есть верить этим всем делам, то, что они официально объявили, нельзя.
По поводу признания России независимости Южной Осетии и Абхазии, 50-летний Александр думает, что...
Да как они жили, так и будут жить. Ну, мы их признали, ну и что? Турецкий Кипр, его тоже признала одна страна, Турция. Вот так и мы признаем одни Южную Осетию и Абхазию. Ну и так и будут жить, как они жили, и все. Принимать их в Россию глупо. Пускай живут себе обособленно. Ну, будем их там что-то помогать. А ничего, в принципе, не изменится. Все это там шум на ровном месте.
Александр обеспокоен только возможными санкциями в отношении России со стороны западных стран.
Да, санкции это будут, конечно, это 100%. Вот как они нас коснутся? Коснутся они ли это государство? Если государство, это один вопрос. А если они в результате коснутся нас, это уже будет плохо. Посмотрим. Пока все трудно предсказать. А может и Запад так покричит, а потом мы же как-то завязаны. Они на нас, мы на них. Может так обменяемся какими-то угрозами, и все потихоньку на нет и спадет. Ну, будем надеяться.
Коренная ростовчанка Ольга считает, что ни она лично, ни ее знакомые грузины, живущие на Дону, не имеют к этой войне никакого отношения. И надеется, что и иметь не будут.
Конечно, я слышала об этом, знаю, слежу за этим, но я живу сама по себе. Какие-то там проблемы решаются. Но самое страшное, что люди гибнут, ни в чем не повинные, мирное население. Вот это самое страшное. Я считаю, что в мирное время это недопустимо. Есть знакомые грузины, но они давно уехали и живут здесь, в Ростове. Простые люди не виноваты, это виновато правительство, которое забаламутило это все. А что люди простые? Ну, сейчас начнут тут воевать, а я при чем? Я ни при чем. Точно так же и грузины простые.
Григорий Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск, Надежда Гладыш. Больше двух недель к больничной койке наручниками был прикован тяжело больной человек. Наручники на него были надеты сразу после перемещения его с операционного стола в палату реанимации. Что натворил этот человек? Алексей Чумаков, герой этой истории, 37-летний житель Ижевска, ранее несудимый, человек без определенного рода занятий, перебивался случайными заработками, потихоньку спивался. 11 июля этого года утром за ним на джипе приехали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью. И, сказав, что он им нужен просто для участия в неком опознании, увезли на улицу Репина, 31, где за глухим бетонным забором посреди просторного двора находится управление МВД Удмуртской Республики по борьбе с оргпреступностью. Далее для Алексея начались 4 дня кошмара. В течение светового дня его били, а на ночь отвозили в разные райотделы милиции, оформляя эффективные протоколы об административных нарушениях. С утра снова в УБОП.
На второй день они меня привели на второй этаж, и началось, били всякое. Легкие ошибли, печень. Они умеют, видимо, это делать. Грудную клетку пробили, били от всей души. Чайник вскипятили с горячей водой. Считали кипятком меня облить. Я на окно бросался, кричал: люди, помогите мне, это сейчас убьют.
Чумакова заставляли вызубрить наизусть версию о том, что 10 лет назад он якобы совершил заказное убийство, а труп зарыл в лесу. Мучители вызывали к Чумакову скорую уже в первый день истязаний. Алексей упал в обморок после многочасового стояния на растяжке в наручниках у стены. Кроме побоев, ему угрожали изнасилованием с последующим распространением фотографий по зонам и родственникам. Психологическому прессингу также подвергли бывшую жену Алексея и его несовершеннолетнюю дочь. Получив от своей жертвы требуемый рассказ, записанный на видео, сотрудники УБОП отпустили его 14 июля домой с наказом, чтобы через пару дней ждал их дома. Алексей не выдержал. Он совершил попытку самоубийство, дважды воткнув шило в область сердца. Так, с 2 шилиями в груди он вышел им навстречу 17 июля. Хирурги спасли жизнь Чумакову, но наручники с него не сняли, рассказывает адвокат Чумакова Василий Селезенев, который вошел в дело 21 июля.
Он был прикован наручниками к этой же кровати больничной. Он мне пояснил, что его прикрывали сотрудники 5-го отдела УБОП МВД. Вот он в наручниках находился 21 июля. Все это время он находился в наручниках. Я разговаривал с сотрудниками УБОПа, которые мне пояснили, что они действуют якобы по просьбе врачей. Врач мне пояснил, что наручники одевали сами сотрудники 5-го отдела УБОП. Он их об этом не просил.
4 августа, то есть почти 3 недели спустя после обработки Чумакова в УБОПе, датировано возбужденное против него уголовное дело. Организаторы прессинга всячески пытались отстранить Селезенева от защиты. Вот что случилось в больничной палате 4 августа, куда после, можно сказать, похищения Чумакова сотрудники УБОП ночью вернули его на койку.
Его вернули в ночь 4 на 5 августа. Он находился то в 6-м отделе, то в прокуратуре Ленинского района, то его вывозили в Завьяловский район, где якобы он зарыл труп. 5 числа, когда утром пришел к Чумакову, он находился вновь пристегнутый наручниками койки, и там еще находились 2 сотрудника 6-го отдела, которые сразу же, как только увидев меня, стали на меня кричать, не подпускать к нему, не давали мне с ним переговорить.
1,5 десятка адвокатских жалоб заявлений и ходатайств ходят по замкнутому кругу между районными отделами Следственного комитета и прокуратуры. По существу не рассматриваются. Дела против сотрудников, применявших насилие, не возбуждаются, а адвокаты, между тем, пытаются вывести из дела путем хитроумных схем. Сейчас его обвинили в подложности заявления его подзащитного, где тот выразил волю видеть Селезнева своим адвокатом. Следователь Следственного комитета Ленинского района Ижевска Михаил Слобожанин не считает, что его рапорт о подлоге чем-то угрожает адвокату.
Вы в отношении мне рапорт написали?
Ничего страшного нет, я на все руки вижу, вас на основании беспокойства.
На основании чего вы этот рапорт вынесли?
Я просто так.
9 августа суд отказал следователям во взятии Чумакова под стражу, поскольку не увидел достаточных доказательств, что 10 лет назад был сам факт убийства. Трупа нет. Сейчас Алексей Чумаков продолжает лечение в одной из клиник Ижевска. У него тяжелая сердечная одышка и пневмония. Никаких следственных действий в отношении него после 9 августа не происходит. Обвинение до сих пор не предъявлено. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Демонстрация самарцев, выступающих против уплотнительной застройки, прошедшая в Самаре утром 25 августа, неожиданно превратилась в столкновение между простыми людьми и милицией. В 9 часов утра, как было сказано организаторами акции в направленной в мэрию заявке, две группы протестующих, одна от Дома молодежи, другая от дома номер 95 по улице Аэродромной, начали шествие протеста к автостанции «Аврора». В районе автостанции планировалось провести общегородской митинг против уплотнительной застройки. Когда возмущенным демонстрантам на 7 минут удалось перекрыть движение автомобилей на улице Авроры, милиция стала вытеснять людей с проезжей части, рассказывает самарчанка Надежда Петрова.
Нам устроили драку, у нас вырвали наш лозунг, поломали, нам выворачивали руки. То есть это что-то вообще невероятное, мне самой поверить трудно.
Восстановив движение транспорта на перекрытой демонстрантами магистрали, милиционеры попытались задержать организаторов акции протеста Владимира Сушко и Александра Лашманкина. Стражи порядка начали заламывать им руки, но демонстранты сумели отбить своих лидеров от милиционеров. Во время драки были избиты Александр Лашманкин и Владимир Сушко. Досталось и другим участникам акции протеста, рассказал также избитый в потасовке Виктор Григорьев.
Была страшная борьба. Плакат порвали, само собой, разумеется. А женщины... 2-3 мужика и примерно 70 милиционеров. Представляете? Позорно!
Правозащитник Александр Лашманкин был вынужден скрыться от преследовавших его милиционеров в одной из квартир дома номер 6 по улице Мяги. Во дворе дома несколько часов дежурили участники акции протеста, препятствуя задержанию их лидера. Милиция покинула двор дома номер 6 по улице Мяги только после того, как туда приехала депутат Самарской городской думы Алла Демина и позвонила начальнику Самарского УВД Алексею Щербакову. Сотрудники милиции были неправы, когда начали драку с простыми самарцами, считает депутат городской думы Алла Демина.
Любое избиение, любое применение физической силы к мирным гражданам – это нарушение закона, это просто очевидно. Это не делает чести людям в форме.
Это одна точка зрения, существует и другая. Вместе с депутатом Аллой Деминой на улице Мяги появилась компания молодых людей, которые стали защищать милиционеров, разогнавших демонстрацию протеста, говорит Николай Комаров.
Не, мне просто стало очень интересно, когда начал человек, там молодой человек, кричать на исполнителей милиции. Нецензурными словами. Милиционеры пытались его задержать, а он оказал сопротивление. Его не били, его просто как бы ему руки заломали.
Александра Лашманкина и Владимира Сушко на медицинское освидетельствование отвезла уполномоченная по правам человека по Самарской области Ирина Скупова. Правозащитник Александр Лашманкин заявил, что не скандалил с милиционерами.
Это ложь, клевета прямая, будем судиться с ними. Оккупация такая для российских спецслужб и силовиков. Операция привычная. Оккупация так оккупация.
По мнению руководства компании, занимающихся в Самаре уплотнительной застройкой, акции протеста жителей не обоснованы. Эту точку зрения разделяют и чиновники мэрии, запрещающие пикетчикам акции протеста как нарушающие общественный порядок. Жители улиц Аэродромной и Мяги выступают против возведения жилого дома, несмотря на то, что все разрешающие строительство документы утверждены мэрией, рассказал генеральный директор ЗАО «КРАС» Александр Войтович.
Понятие точной застройки мы сами придумали, вот, и что это такое, никто не скажет. И нет такого понятия вообще точной застройки. Строятся везде дома. Дома строятся там, где они разрешены регламентом, то есть градостроительным кодом. кодексом. Здесь положен дом такой-то определенной этажности, он и построен.
Тем временем, 27 августа, одному из организаторов демонстрации против уплотнительной застройки Владимиру Сушко было предъявлено обвинение в совершении административного правонарушения по трем статьям: за организацию демонстрации, за хулиганство и за неповиновение требованиям сотрудника милиции. Рассмотрение в суде Советского района дела против Владимира Сушко назначено на 3 сентября. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Почему уезжают из России на временное или постоянное место жительства? Уезжают и не хотят возвращаться молодые люди. Пианисты Гаэне и Алик Журавский из родного города Сочи уезжали учиться сначала в Ростов-на-Дону, потом в Израиль. Сегодня они живут и работают во Франции.
То, что мы работали много здесь, в Сочи, мы трудились в нашем училище, занимались большое количество часов в закрытых кабинетах.
В Ростове,
в консерватории. После этого мы переехали учиться в Израиль, в Иерусалимскую академию, продолжили там свою учебу. После этого мы также учились в Париже, в одной из школ, которая является филиалом Berklee School. Все это накладывает свои отпечатки, и человек на этом не останавливается, его должны узнать все больше и больше количество людей. Вокруг тебя, видимо, начинают говорить, то есть все всегда работает. То, что называется буш-дурей.
Буш-дурей.
Как это?
Как сказать?
Друг другу.
Из уст в уста.
Гая и Алик Журавский не мечтали об успехе. Они уезжали учиться и заниматься любимым делом – классической джазовой музыкой, исполнением, сочинительством и импровизацией. Впрочем, они занимались этим и в России, но только за ее пределами вдруг неожиданно для себя обнаружили то, о чем даже никогда не задумывались. Свободу. Свободу в выборе репертуара, который хочется играть. Свободу от конъюнктуры, от запросов публики, причем как в джазовой, так и в классической музыке.
Мы на наших концертах играем то, что мы хотим. Мы играем свою музыку, которая нам нравится. Мы играем оригинальные композиции, которые пишет Гая. Мы играем наши аранжировки классических произведений, соединяем их с джазом.
Каждая эпоха в музыке. Есть мода на что-то.
Да.
Мода на Чикория, мода на Браднолду. То есть каждый пианист выбирает какое-то свое направление, какие-то свои приверженности. У нас так сложилась творческая наша судьба, что у нас не было такой зависимости от конъюнктуры, что вот надо именно играть под этот стиль. Иначе не пойдет. У нас такого не было. У нас все было свободно, интересно нам и интересно нашим слушателям в разных странах.
Эта свобода за счет чего получилась? За счет умений, навыков и таланта, которые у вас есть? Или за счет того, что вы на самом деле попали в ту среду, где ты, если умеешь, ты делаешь то, что хочешь, и тебя слушают?
Так оно и есть. Это совершенно верно подмечено, великолепно. Потому что в Европе ты можешь найти себя, найти свою нишу и доказать своим творчеством, своим талантом. Если ты убедителен, то это принимается великолепно. Нам это очень подходит, нам это очень нравится, как всем людям, которые творят либо в музыке, либо в изобразительном искусстве, либо в театре.
Сегодня Гая и Алик Журавский с двумя детьми живут во французском городе Лимож. Гая преподает в консерватории, занимается сочинительством. Алик со своим ансамблем, играющим джазовую музыку, выступает в Париже, гастролирует по другим европейским городам. По своей основной специальности Гая и Алик Журавский – пианисты. А потому в своем репертуаре имеют несколько программ как классической, так и джазовой музыки, написанной для четырех рук или для двух роялей. Представьте себе двух хозяек на одной кухне, и вы поймете, как непросто существовать в этом жанре.
Нет у нас соревнования, невозможно устраивать конкурс за роялем, поэтому мы как-то делим наши права и обязанности.
Мы даже не делим, мы наоборот соединяем, потому что, как говорится, хорошее блюдо – это правильное соединение ингредиентов, чтобы получилось вкусно. Также и в музыке мы соединяем то, что у нас есть в сердце, то, что у нас есть в наших музыкальных планах и направлениях, у нас получается вот такая вот кухня.
Творческий процесс – это вопрос сложный. Нужно всегда уметь что-то добавить, а потом также уметь это изъять из этого блюда, если вдруг это будет невкусно. Поэтому мы все время стараемся добавить, и если мы чувствуем, что это лишнее, мы убираем.
Во Франции, в отличие от России, делятся впечатлениями музыканты, они лишь поначалу были предоставлены сами себе.
По приезду во Францию, как на любом новом месте, надо завязать какие-то новые знакомства. Язык, в первую очередь. Недостаточно было только играть, надо было еще суметь позвонить и объяснить, что ты хочешь сделать. Поэтому первые полгода, естественно, тяжело, а потом, когда тебя начинают узнавать, когда, то, что называется, телега начинает катиться, и потом
набирает оборот,
она превращается в какой-то автомобиль, и потом начинает это происходить само собой автоматически.
Нам очень помогают консерватория региональная, с которой мы в огромном контакте, директор консерватории, как Лиможе. Также муниципальный отдел культуры, который великолепно выстраивает культурную жизнь региона. Мы в основном с ними в контакте, и у нас все наши гастроли, концерты, они нас приглашают много.
Ни на гастроли, ни с концертами приехали Журавские в этом году домой в Сочи, а к родным и близким. Хотя без концерта и музыкальных импровизаций с друзьями дело не обошлось. 6 лет они не были в России и нашли страну, сильно изменившейся. Лучшую с их точки зрения сторону. Но даже несмотря на эти изменения, возвращаться на родину Гая и Алик Журавский не собираются. Что же тогда должно произойти, чтобы они вернулись?
Очень сложный вопрос. Очень сложный. Настолько сложный, что я даже не знаю, что должно было произойти. Хочется, чтобы произошло только хорошее. Понимаете? Смотрите, эта страна очень изменилась. Мы не узнаем многих вещей, мы не узнаем ритм жизни.
Иногда даже не понимаем уже многих вещей.
То, что мы не понимаем, это да.
К которому привыкли уже за границей.
Мы хотим, чтобы в этой стране все продолжало развиваться. И, наверное, тогда это будет реально. Давайте сначала, чтобы, во-первых, построили уже аэропорт до конца.
Вот, начнем с этого.
И тогда мы с огромным удовольствием будем проживать здесь какой-то период и там какой-то период. И все из этого исходящее сразу будет гораздо легче. Чтобы были хорошие дороги, чтобы был хороший транспорт.
О транспорте Журавские заговорили не зря. Однажды в Сочи, проехав в маршрутном такси марки «Газель» несколько десятков километров, они испытали чувства, в чем-то похожие на те, что возникают после катания на американских горках. Лето, жара, свыше 30 градусов, а кондиционера в машине нет. Впрочем, как и ремней безопасности для пассажиров. Скорость в городской черте под 100, а за городом и того больше. Но доконал их водитель-лихач, совершивший обгон впереди идущего транспорта справа, а не слева, как положено. К таким виражам русские иностранцы привыкать не хотят. А потому возвращаться из Франции домой в Сочи Гая и Алик Журавский не собираются. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Россия не окажется в международной изоляции из-за конфликта с Грузией, заявил российский премьер-министр Владимир Путин. В интервью немецкой телекомпании ARD он сказал, что Россия не боится санкций и подверг критике внешнюю политику западных стран. В чеченском райцентре введено в результате взрыва... По уточненным данным, убит военнослужащий и ранены 11 человек. В ночь на субботу в расположение спецбатальона «Юг» въехала автомашина, начиненная взрывчаткой. Сегодня утром у селения Сержень-Юрт в Шалинском районе Чечни произошел взрыв радиоуправляемого фугаса. Погиб военнослужащий, еще один был контужен. Кандидатом на пост вице-президента США от республиканской партии стала губернатор штата Аляска Сара Пейлин. Об этом объявил кандидат в президенты США от республиканцев Джон Маккейн. В Москве сегодня пройдет митинг в память об убитой журналистке «Новой газеты» Анне Политковской. 30 августа ей исполнилось бы 50 лет. Пакистанское командование сообщает об уничтожении по меньшей мере 30 боевиков в столкновениях на северо-западе страны. Над Атлантикой в пятницу едва не столкнулись американские и российские пассажирские самолеты. Самолеты оказались на одной высоте и всего лишь в минуте лета друг от друга. В последний момент пилот российского самолета снизился примерно на 60-90 метров. Никто не пострадал. Скорость ветра в тропическом урагане Густав, бушующем над Карибским морем, превысила 120 км в час. По данным синоптиков, ураган может достичь американского побережья ко вторнику. 5 миллионов жителей Афганистана этой зимой столкнутся с острой нехваткой продовольствия, сообщила гуманитарная организация Oxfam.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Я хочу школу, потому что если в школе учишься, так будешь много знать. А если в школе не будешь учиться, будешь лентяем. Так не сможешь идти ни в институт, ни на работу.
Как будешь в школе учиться?
Хорошо.
Отличницей будешь?
Да, как мама.
Первоклассница Соня уверена, что в школе у нее все получится. Читает и пересказывает, считает и складывает. А еще Соня с гордостью добавляет.
Научилась прописную уписать.
Про прописные буквы на собеседовании в гимназии не спрашивали. И так видно, уровень развития ребенка высокий. Похоже, во все времена при поступлении больше волнуются родители, вспоминает мама первоклашки Анна Тулупова.
Помню, когда мы в школу приходили записываться, как у папы дрожала рука, когда он писал заявление. Мне там какую-то газету подсунули прочитать, я ее прочитала. Папа был горд и счастлив, что ребенок смог прочитать взрослую газету.
Сегодня Анна гордится своей дочерью. В гимназию ребенок поступил за свои знания.
В том году рассказывала одна знакомая, что за поступление она отдала 100 тысяч рублей в какую-то суперэлитную школу. Хотя, мне кажется, где бы ребенок не учился, если он будет учиться, он везде пробьет себе дорогу и получит знания. Ну, выбирали, потому что она находится рядом с домом, там нет проезжей дороги. То есть близко идти, ну немножко она, конечно, попрестижнее, там, чем остальные в плане названия гимназии.
В гимназии расходы выше, чем в обычной школе, говорит мама первоклассницы Анна Тулупова.
Во-первых, ремонт класса 5000, 5000 взнос родителей в школу, около 2000 стоят учебники там с тетрадями различными, затем 1000 рублей там всякие краски, кисточки, клей, картон, дневник. Ну, наверное, рублей там 100 тетрадки, ручки там по мелочи, карандаши, ранец, форма 850 рублей, блузка 500 рублей, я думаю, как минимум. Ну и колготки по мелочи тоже еще на 1000, наверное, набирается. Итого 15 тысяч приблизительно. Затем дальше еще, мне кажется, страшнее.
А вот насколько страшнее, знает мама 11-классника этой же гимназии Елена Иванова. У нее на школу в среднем в месяц уходит 1000 рублей. Это при том, что воспитывает сына она одна, а зарплата 10 тысяч рублей. Кстати, Елена Иванова из 25 родителей единственная сдала вовремя 2 тысячи на ремонт. Но накануне 1 сентября у нее другие головные боли.
Озабочена будущим ребенка. Как он закончит 11 класс, куда поступит, поступит ли.
А вот чем-то эти волнения, они похожи на волнения, которые были перед первым классом?
Конечно, похоже, потому что была как бы такая неизвестность, как ребенка будет учиться в школе. А теперь такая стоит неизвестность, как он закончит и как он поступит в институт, и как будут у него складываться дела в институте. Конечно, есть некоторые возмущения по поводу ЕГЭ, особенно ЕГЭ по литературе. Есть вопросы, которые ребенок даже не сможет ответить. Предмет, который, в принципе, это развитие речи, развитие мышления ребенка, но никак не тестирование.
И все же ЕГЭ есть и сдавать придется. Еще одна статья расходов – репетиторы по 250 рублей в час. Ни до отдыха, ни зимой, ни летом, говорит 11-классник Евгений.
Вдохнул, но мама не давала там. Репетиторы, там, все алгебра. Русский язык, все те, которые нужны при поступлении. ЕГЭ напрягает, больше ничего.
Да и вообще, добавляет Женя, школу покидать пока не хочется.
Выпускной будет, это прощание с друзьями. В школу неохота покидать как-то. Охота еще ребенком побыть. во взрослую жизнь после 11 класса сразу.
Это все впереди. Ну а пока надо для почти 2-метрового школьника подобрать костюм, говорит мама Елена Иванова.
Костюм, конечно, найти не проблема, но хочется купить, чтобы костюм был качественный, с другой стороны, не такой уж прям самый дорогой. Практичный, чтобы хватило на весь год.
Итак, подобьем итоги. Чтобы 1 сентября 11-класснику переступить порог Оренбургской школы на ремонт канцтовара и форму, его родителям нужно в среднем 9000 рублей. Портфель подойдет прошлогодний, тетради понадобится минимум. Первоклассник обходится в 2-3 раза дороже. Ремонт школы от 2 до 5 тысяч рублей. Добровольное пожертвование не везде, но есть, от 3 до 10. Форма около 2,5. Набор учебников и тетрадей 1700. Туфли и кроссовки где-то 1500. Ранец ортопедический столько же. Спортивная форма 1000 рублей. Отмечу, средняя зарплата оренбуржцев сегодня 12 тысяч рублей в месяц.
Да, кстати, еще про место надо купить еще школьный стол, удобный стул, лампу настольную.
Добавляет мама Анна Тулупова.
Накладно, конечно.
В этом году в Оренбурге в первый класс идут 5400 ребятишек. Почти на 1500 больше, чем в прошлом. Количество первоклашек сравнялось с числом учеников выпускных 11 классов. А вот с 4 по 9 класс детей явно не хватает, поэтому многие школы будут работать в одну смену. 10 лет назад оренбургские учебные заведения работали в 3 смены. Количество учеников тогда доходило до 80 тысяч человек. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Челябинские руководители детских нешкольных учреждений вот уже несколько лет бьются с чиновниками, дабы решить проблемы своих организаций. Клуб карате «Ведущие к вершине» давно обосновался в пристрое к общежитию Челябинского электродного завода. Сейчас общежитие передано в муниципальную собственность, а пристрой остался в собственности завода. Владельцы предприятия далеко, в Москве, и на словах ничего не имеют против того, чтобы дети, а среди них немало детей работников предприятия, по-прежнему занимались в клубе. На деле же местное руководство завода выпроваживает ведущих к вершине. Вот что говорил год назад по этому поводу Дмитрий Мещеряков, руководитель клуба.
В понедельник через все средства массовой информации заявили о своих намерениях в отношении объявить голодовку в протест. Намерений продажи детского клуба. Количество занимающихся составляет около 200 детей. От 4 лет и 25-28. После объявления через средства массовой информации о голодовке, у нас сразу появились глава администрации района. С самого утра провели переговоры в отношении этого помещения. Глава администрации посоветовал нам не продолжать голодовку, потому что, может быть, эта голодовка обострит ситуацию в решении этого вопроса с собственниками этого помещения.
Прошел год, и снова преподаватели, руководитель и родители учеников готовы на крайние меры, в том числе и на голодовку. Ворох проблем так и не уменьшился. Власти сделали вид, будто бы приняли участие в разрешении ситуации, но фактически ничего не изменилось. Слово Дмитрию Мещерякову.
У нас была надежда, что было направлено в законодательное собрание запрос, письмо на управляющую московскую компанию. Пришел ответ. В этом ответе, значит, было сказано, что никакого беспокойства для наших детей в этом помещении нет. То есть никто не будет ущемлять права детей на права занятия физической культурой и спортом. Но, к сожалению, то, что в принципе было в письме указано, что в этом году, то есть будет этот вопрос решаться с интересов всех сторон. Конечно, мы не дождались этих переговоров или решения этого вопроса с интересов всех сторон. Мы только получили интерес одной стороны, это руководство электродного завода. Месяц назад, значит, нас уведомили в том, чтобы мы покинули это помещение до 1 сентября.
Клуб находится в металлургическом районе Челябинска. Управление физкультуры и спорта города предложило юным каратистам переехать в один из спортивных комплексов поблизости. Однако, когда Дмитрий Мещеряков пришел с этим вопросом к директору учреждения, оказалось, что тот впервые слышит об этом переезде и не знает, куда девать свои секции. Единственное, что он смог предложить, это чтобы ведущие к вершине занимались во время перерыва работы других секций.
Директор спорткомплекса «Метарспорт» был в недоумении, значит, об этом с ним речь не велась, и он впервые слышит. Спорткомплекс заполнен, и у них своя проблема для того, чтобы спорткомплекс разгрузить. И для нас было, ну, как бы в шуточной манере предложено обеденный перерыв, где мы можем, в принципе, провести какие-то занятия.
Районная администрация предлагает каратистам переехать в подвальное помещение, но этот вариант ребята и их тренеры отвергли, как абсолютно неприемлемый. Возвращаться в те времена, когда спортивные секции существовали в диких, нецивилизованных условиях, им не хочется.
Я готов, как и в прошлый раз, я заявил, я этого не стесняюсь. Я объявлю голодовку, сам лично, сотрудники мои, родители поддерживают. Но как это было в прошлый раз, говорить, что мы призываем детей к голодовке, но это, конечно, средства массовой информации перегнули. Это один из способов сегодня бороться, привлечь к себе внимание, привлечь к вопросам массового спорта, к проблемам этого спорта.
Примерно в той же ситуации оказались ученики школы искусств. Это единственная челябинская школа, которая профессионально готовит детей к поступлению в театральные вузы. Созданная более 10 лет назад, последние годы она существует полуподпольно. Сначала власти отобрали у нее статус, сделав обычным кружком и сократив педагогов, а затем решили загнать в совершенно неприспособленное помещение. Рассказывает ученик Владимир Акчаренко.
Там нет условий. То есть там наш педагог, вот Сарметова Эрмир Джамильна, заслуженная актриса Российской Федерации. Она сказала, что я отказываюсь преподавать детям в таких условиях. Напольное покрытие – это должны быть доски или линолеум. Но линолеум, он привозится из-за границы, и он очень дорогой, его невозможно купить. А там такой линолеум, что на нем запросто можно ноги просто свернуть. Вот когда была школа, у нас числилось, в общем, больше 10 педагогов разных вообще. А сейчас у нас официально-то только 4. А так педагогов много, но мы вынуждены как бы им доплачивать деньги, потому что невозможно, как бы, если они официально на ставках не числятся, получается, они вообще фактически не работают. Так мы вынуждены им доплачивать как бы.
Проблемы у школы начались, когда ее руководитель и основатель Евгений Егоров уехал в Германию. Сейчас он большую часть времени проводит снова в Челябинске, пытаясь помочь ребятам и их родителям добиться права продолжить обучение в нормальных условиях. 3 года бесконечного общения с чиновниками всех уровней, обещаний, ожиданий и нулевой результат. В середине августа ребята выходили на пикет возле здания областной администрации и даже объявляли предупредительную голодовку, говорит Евгений Егоров.
Этим детям просто некуда пойти. Вот проблема. Вот что должно произойти, чтобы этим детям посочувствовали, чтобы им оказали помощь? Конечно, у нас крошечные зарплаты. Вот у нас работает выпускник Максим Клепко. Он и гимнастику ведет, общефизическую подготовку, и движение, там, и пластику, и жонглирование, и так далее. Получает, работая каждый день, 2500 рублей. Вот такая зарплата на сегодняшний день. Понимаете? Но он работает, а город не делает ничего. Его даже аттестовать, вот он заявление подает, какой год, он даже категорию получить не может.
В настоящее время ситуацию взял под свой контроль вице-губернатор Панов, но наученные горьким опытом дети уже не верят взрослым дядям и уверяют, что если их обманут опять, то они вновь выйдут на пикет и будут голодать. Это их последний шанс добиться нормальных условий для обучения любимому делу. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Псков, Анна Липина.
Я работаю младшим воспитателем в муниципальном детском саду.
В детском саду Юлия Дмитриева работает около 15 лет. Работу свою любит, но собирается поменять профессию по единственной причине.
Младшего воспитателя зарплата где-то вот 3300 рублей. Нам платят 1,25, хотя рабочий день у нас с 7 утра до 7 вечера. Хотя в трудовом законодательстве должны доплачивать за переработанные часы. То есть у нас получается рабочий день 12 часов. Вот физически ты, конечно, очень устаешь, потому что это неимоверная нагрузка. Детей накормить, напоить, спать, положить, вымыть, убрать, провести занятия.
Для большинства семей детский садик – жизненная необходимость. Как говорит мама ребенка Светлана Иванова.
За своих детей мы здесь, в этом детском садике, очень спокойны, потому что здесь такое впечатление, что это вторые наши мамы. Дети остаются с мамами, они с ними играют, занимаются, и дети никогда не остаются одни. Идет полное развитие ребенка. То есть то, что мы в это время не можем, мы работаем, заняты, этим занимаются воспитатели.
Тем временем воспитатель – это не просто няня для малыша. Это его первый учитель и наставник, говорит Юлия Дмитриева. Поэтому в детских садах регулярно проводятся мероприятия для сотрудников.
Мы работаем без обеда, потому что в обеденный перерыв мы не можем воспользоваться этим временем. Постоянные собрания, планерки, педсоветы, вот, всевозможные консультации. То есть даже элементарно дойти до магазина, до врача, до той же аптеки купить какие-то лекарства – там, если даже вырваться домой, если ребенок заболел, это невозможно, вот, потому что детей не бросишь. И при этом очень низкая оплата труда.
В городских садиках Пскова сложилась катастрофическая ситуация с персоналом. Кадровый голод идет в два раза острее, чем в прошлом году. Зарплата воспитателя не превышает 4000 рублей в месяц, поэтому желающих на эти вакансии практически нет. Тем временем в Пскове заметно увеличилась рождаемость. Один из факторов – материнский капитал, который государство выделяет при рождении второго ребенка. Как говорят в управлении образования, будущие мамы, зная о проблемах с местами в детских садах еще со своими первыми детьми, торопятся встать на очередь со своими будущими малышами.
Пытались зарегистрироваться, у меня ребенок родится через 2 месяца, вы поставьте его на очередь. Но это уже, знаете, такие ситуации, когда родители перестраховываются.
Опасения родителей небезосновательны. Мест в детских садах не хватает. Как правило, регистрируются в очереди сразу по выходу из роддома. Тем временем сотрудники во многих детских садах Пскова вынуждены работать на 2 группы одновременно, говорит воспитатель Юлия Дмитриева.
У нас некомплектованность сада, и нас не то, что принуждает, вот заставляет даже вот подрабатывать на других группах. То есть и свою группу тянуть, еще тянуть параллельную группу. Из-за нехватки ни воспитателей, ни младших воспитателей, некомплектованность полная.
Решением проблемы, по мнению Юлии Дмитриевой, станет только увеличение зарплаты.
Ну, по поводу увеличения зарплаты ничего нам не говорят. Вот мы все время ждем, надеемся на это, потому что должны платить как бы 2 ставки за 12-часовой рабочий день, хотя бы 2 ставки. Либо просто брать 2 младших воспитателя. Например, один работает там с 7 утра до часу дня, другой с часу дня до 7 вечера. Вот это был бы, конечно, хороший бы выход из положения. То есть люди бы не уставали бы так.
Тем временем в Псковской области широко идет процесс модернизации образования. Региональные власти с гордостью заявляют о его успехах. И речь идет не только о ремонте образовательных учреждений и обновлении материальной базы школ, но и о новой системе начисления учительской зарплаты, благодаря которой псковские учителя стали получать значительно больше. Одна из целей реформы – привлечение в школы молодых педагогов. Только вот зарплаты воспитателей эти реформы не коснулись. К началу нового учебного года, по данным городского управления образования, в детских садах Пскова 111 вакантных мест воспитателей. При этом в очереди на место в детский сад стоят почти 3000 маленьких псковичей. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире «Мордовия» Игорь Телин. И один в поле воин. Это наглядно демонстрирует своей работой и своим отношением к делу жительница поселка Комсомольский Чемзинского района Анна Тимонькина. Работает она в поселковом доме культуры, выступает и в роли сценариста, и режиссера, и театрального художника, и актера, и реквизитора в постановках кукольных спектаклей. Да, и режиссер, и художник, и актер, и реквизитор здесь только один, сама Анна. Несколько лет просуществовал в Комсомольском театр кукол, где и работала Тимонькина. Однако потом было его решено закрыть. Труппу и другой персонал распустили, а вот Анна в штате поселкового дома культуры осталась. И то, что сейчас здесь все-таки показывают спектакли, правда их можно назвать только мини-спектакли, дело исключительно ее собственной инициативы и желания.
Номер, пусть он маленький, короткий, но он массу удовольствия для зрителей доставляет. Вот. 2 минуты какого-то упоения, счастья, какого-то радостного, чтобы люди возвращаются в детство.
Если раньше спектакли поселкового кукольного театра были ориентированы в основном на детей, то сейчас в репертуаре Анны Тимонькиной и постановки для взрослых. Именно их она своими куклами заставляет возвращаться в детство. Все куклы, а некоторые из них едва ли не в человеческий рост, сделаны руками самой Анны. Специальных материалов нет, в дело идет то, что можно купить в обычных магазинах. Ткани, капроновые женские чулки, колготки, поролон, пенопласт. Глаза у кукол пробки от шампуня, носы тоже пробки, только от пластиковых бутылок, от минеральной воды и лимонада.
Вот возьмите, вот, например, вот эта кукла. Вот, восточная красавица. Вот посмотрите, какая она легкая. Она очень легкая. Я, кстати, еще не доделала, надо руки, чтобы они двигались. Она у нас была, уже участвовала, но ее переделали потом на другую куклу, материала не хватает. Вот.
Совсем недавно в столице Мордовии Саранске завершила работу выставка с характерным названием «Мир кукол». Участницей ее была также и Анна Тимонькина. Несколько представленных ею кукол вызвали большой интерес посетителей выставки. «Все почему, — говорит Анна, — потому что я приступаю к их изготовлению с особым настроем».
У них у каждого свой характер. Кукла по-своему двигается, по-своему как-то вот к ней привыкаешь, как к человеку.
Увидеть движение кукол Анны Тимонькиной могут посетители мини-спектаклей в Комсомольском поселковом доме культуры. За несколько последних лет изготовлено полтора десятка кукол, подготовлено столько же коротких спектаклей по своим же собственным сценариям. Большинство на основе известных сказок. И все приходится делать самой, в одиночку. Тимонькина говорит, и постановок, и самих кукол могло бы быть гораздо больше.
Единственная загвоздка, то в одном лице нельзя, невозможно вот все это сделать. И сделать куклу. И вся проблема, что режиссура нужна. Хорошая режиссура, хорошая постановка. Ведь это же нужна фантазия. В творческом коллективе это, конечно, бы хорошо было. Но вот когда один в поле...
Про поле можно говорить и не иносказательно. Анна Тимонькина часто вместе с коллективом Дома культуры выезжает на поля района, где продолжается уборочная эстрада. Выступает перед механизаторами, комбайнерами, и кукольные спектакли пользуются большей популярностью, чем выступления других артистов, музыкантов и певцов. Для Радио Свобода Игорь Телин, поселок Комсомольский, Чамзинский район Мордовии.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Прибыткова, Татьяна Вольцкая. Сегодня часто можно услышать жалобы на то, что совсем исчезли бесплатные детские кружки, что детям нечем заняться, особенно в выходные и на каникулах. В поселке Прибыткова Ленинградской области детские кружки возникли стихийно, по доброй воле двух неравнодушных женщин и при горячей поддержке родительского сообщества.
Ах, весенний май, сени новые май.
Это Ваня и Варя поют «Ах, весенний мои сени» на детском празднике, устроенном как некий итог занятий в кружке рисования, который ведет бесплатно, исключительно по собственному желанию, Алла Владимировна Сочилина.
Я занялась рисованием на старости лет. Я всегда со своими детьми, с внучками, у меня две внучки и два внука, я со всеми ими занималась. Не просто так, мы с ними лепили, бисером занимались, и, в общем, чего только не делали. Ну и вот лет пять, наверное, тому назад... Сын меня сподвигнул на это дело и нашел кружок даже для взрослых. И вот я там позанималась несколько месяцев и начала рисовать сама уже.
Следующий шаг – организация детского кружка в Прибытково. Благо, там нашлось помещение, даже два. В одном сидят малыши-дошколята, их занятие длится всего час. В другом рисуют школьники по два часа. Посередине делается активный перерыв, заполненный разнообразными играми. Одна из таких игр вышла и на праздник. Это импровизированный спектакль «Репка», в котором самозабвенно участвуют и трехлетние мышки, и бабки-детки лет 10-12.
Жил-был дед! И жила-была баба. Посадили они репку. Посадите ее, посадите вот туда, и еле сядь. Репка росла, росла, и выросла большая-большая. И пошел дед тащить репку. Расскажи про себя, какой ты?
Я старый, дряхлый.
Тихонечко тащи, только не сломай ее. Не вытянул.
Баба, иди сюда.
Бабушка, расскажи про себя, какая ты. Только не на меня, ты зрителям говори.
Молодая, красивая.
Тащи репку.
Театральное начало прижилось, говорит Алла Сочилина.
Мы в прошлом году сделали первый спектакль «Терем-теремок». Дети маленькие закончили, с ними сидела бабушка, читала сказку какую-то, а я собрала несколько человек, родителей, и так экспромтом раздала им всем бумажки, подчеркнула все тексты, то есть это все готово у меня было. И мы проиграли один раз этот спектакль. Мы сразу вышли там в зале, вот мы играли. Было бесподобно. Вот мы этот спектакль повторим второй раз, потому что там очень много обращений к зрителям. Дети отвечают вначале, дети отвечают потом. Им надо подумать, чтобы ответить. Это я писала сама. Я не хотела, чтобы дом разваливался. У нас дом-то красивый.
В театральные игры включились родители. Чей-то папа написал еще пьесу, чья-то мама принесла самодельных кукол. Теперь здесь ставятся и кукольные спектакли. На занятиях по рисованию Алла Владимировна старается следить, чтобы детям обязательно прочитали те сказки, сюжеты которых дают материал для творчества. Кроме кружка рисования, есть еще кружок лепки, специальные лепки из соленого теста, который ведет Людмила Порядкова, учительница из поселка Кубрино.
Детей очень много приезжает на дачи, и лепить, и рисовать, это все дети любят. Тут может любой ребенок прийти, дать ему тесто и показать, и любой лепит. У нас от 2 лет до 14 лет все лепят с удовольствием.
А почему именно тесто?
Тесто проще, во-первых. Глину ее обжигать нужно. Там нужно 900 градусов, чтобы обжечь. А здесь у нас все условия. Тесто замешиваем и лепим. Потом раскрашиваем.
Да. А что лепите?
Самое простое мы начали лепить натюрморт. Потом лепили розы. Потом лепили рамку для фотографий. Принцессу.
А потом юные скульпторы с удовольствием участвуют в детском празднике.
В подснежниках опушка, черемуха цветет. С подружками кукушка нам песенку поет. Ку-ку, ку-ку, волнуется она. Ку-ку, ку-ку, уже пришла весна.
Это Ната пела и играла на флейте. Родители очень рады, что для их детей появились летние кружки и праздники, говорит Лиля Семищук.
У меня 2 деток, еще 2 юродная сестренка с нами здесь живет. Мы с удовольствием ходим на занятия и на рисование, и на лепку. Мы очень рады, что здесь есть эти занятия, потому что очень хорошо, конечно, свободу, бегают, веселятся, но прийти и позаниматься они очень хотят, всегда ждут этих занятий.
Лиля с детьми приезжает сюда только летом, а вот Ирина Молчанова с 8-летней Ангелиной – местные жители.
У меня ходит дочка Ангелина, ей 8 лет. В кружок ей нравится ходить на лепку, ей нравится ходить на рисование. Сегодня она участвовала в спектакле, она была комариком, и потом она еще участвовала в репке, она играла репку.
А я был собакой.
Собакой был в спектакле «Репка» 6-летний Федя. Он рвется объяснить, что делал на рисовании.
И сумки красивые, машина в том году. Я поросенка тоже рисовал.
В общем, все оказались в пределе особенно приятным от того, что организовали его сами. Детский праздник в поселке продолжается. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Прибыткова.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прежде всего, для Грузии это знак того, что она не одна, что ее не оставили.
Самолет нормальный, он только что вернулся из Москвы, прошел предполетную.
Во время этих Олимпийских игр мир внимательно смотрел на Китай. А Китай...
Заявления наших руководителей и поддержку Грузии привели к тому, что мы имеем очень конфликтную ситуацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».